Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем. Среда, 18 сентября. Актеры, политики, представители РПЦ высказываются против приговора Павлу Устинову. Люди из руководства «Единой России» высказываются против приговора Павлу Устинову. Другой приговор, который сегодня ожидали человеку с фамилией Губайдуллин, вообще не прозвучал просто потому, что прокурор передумал. Он предложил дать ему время для того, чтобы пересмотреть. Человек по фамилии Губайдуллин отправился домой. Что происходит? Будут пересматривать судебное решение по Устинову? Артем Кирьянов, адвокат, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД Российской Федерации. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Что происходит, Артем Кирьянов?
Вы знаете, на сегодняшний день мы уже ощущаем, что вот тот запрос на справедливость, о котором мы говорили в летние месяцы, да, вот он уже...
Когда все говорили «я Голунов»?
Ну, да. Как бы он выражается вот в таких формах, которые, ну, собственно, уже заставляют не только политиков, да, но и правоохранительную судебную систему каким-то образом реагировать. Вот смотрите, казалось бы, обвинительное заключение есть, да? Но вот не происходит рассмотрение дела по существу. Значит, все-таки решили проверить и посмотреть в деталях. Потому что тот случай, о котором мы сегодня говорим, он, конечно, с моей точки зрения, не показательный. То есть нельзя по нему судить о целом массиве, ну, скажем так...
Случай с Устиновым.
Да, случай с Устиновым, он не показательный, и не хотелось бы, чтобы он был показательный. Иначе мы тогда с вами закончим дискуссию на том, что всех разогнать поганой метлой.
Ну, это же
так, может быть, не соответствует действительности, да? Что хотелось бы выделить? Вот в действиях судьи, прежде всего, обратимся к тому, что происходило в суде, да? Вот есть такой принцип, да, что судья, ну, скажем так, не имеет оснований не доверять показаниям полицейского. Ну, вот так сложилось, да, и, в принципе, сложилось, наверное, правильно, потому что правоохранительные органы – это специально обученные люди, которых тренировали на то, чтобы они осуществляли защиту общественных интересов, защиту государства, защиту граждан. Ну, с какого перепуга судья будет не доверять представителю правоохранительных органов? И вот мы с этим сталкиваемся в большом... количестве случаев, на самом деле, связанных с административными вещами, ну, вот даже какие-то штрафы, вот, камеры, там, значит, протоколы, да, то есть вот в 95% случаев, а может и в 98%, да, вот так вот работает.
Да, хорошо, а в деле Устинова вот вдруг...
А вот здесь мы все-таки столкнулись с тем, что надо было повникать.
Да, а как он должен был понять, если до этого не надо вникать, а вот в этом конкретно деле надо?
В этом конкретном случае надо было повникать. Вот это как раз и о чем я и говорю, что это не показательная история, да, потому что сопротивление, ну, скажем так, полиции, это, конечно, наказуемое деяние, совершенно понятно, да, и причинение, так сказать, вреда. 318 статья, ну, как бы это все понятная, ну, история.
Подождите.
Но вот здесь вот надо было повникать.
Тогда вы только одну вещь скажите, прежде чем я перейду к коллегу Иванникову. Это ведь не первое дело из так называемых московских дел этого лета. И там уже есть приговоры. Они вызывали, смотрите, недовольство.
Они вызывали недовольство, но они были оправданы. Ну, я имею в виду, что с точки зрения техники.
Насколько я помню, когда недовольные говорили, они как раз не называли эти приговоры оправданными.
Нет, это, понимаете, это ведь...
Может быть, это просто количеством взяли?
Нет, те, кто, что называется, получил приговор, они, конечно, недовольны. Да? У нас вот все так сказать, осуждены и невиновны, это понятно, да? Но эксперты, когда наблюдают, то вроде как было за что. Вот здесь как раз тот случай, когда студент был очень внимательно ознакомиться с доказательствами, выслушать ходатайство защиты и все-таки принять правильное, справедливое решение. Вот такого сделано не было.
Это Артем Кирьянов, адвокат, член общественной палаты 457-й у судьи. Нет оснований не доверять, это же цинично звучит после, к примеру, дел полковника Захарченко или генерала Сугробова, так пишет полковник. Олег Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» и подполковник запаса МВД Российской Федерации. Что происходит? Что сегодня произошло?
Произошел циничный случай подмены понятий, когда мы уже системно начали преступников боготворить и отпускать с момента следствия, даже после вынесения приговора. Наносится колоссальный...
Но сегодня никого не отпустили, подождите.
Наносится колоссальный имиджевый урон системе правоохранительных органов, которую сейчас оценить нам очень и очень сложно. Возможно, пройдет определенное время, подрастут новые Голуновы, подрастут новые Устиновы, которые уже будут со всей пролетарской ненавистью громить сотрудников правоохранительных органов, будут разрушать объекты торговли, разрушать транспорт, поджигать транспорт,
как это
было во Франции. Но чтобы этого не случилось, у нас сейчас должна быть единая система правоохранительных ценностей. А журналистское сообщество, к сожалению, ее разрушает. Ее также разрушают вот те 40 обновленцев Попов, которые подписали...
Подождите, все, я понял. Давайте, давайте тогда вы только одно... Вы видели видео?
Я его видел исключительно в сети интернет. Я видел те фотографии, которые были опубликованы. Я видел, как он оказывал сопротивление. Я видел эти процессы, и поэтому делаю однозначные выводы о том, что надо как можно строже пресекать такие события на корню, чтобы другим участникам этого процесса было неповадно.
Вам кажется, что из этого видео совершенно четко понятно, что этот человек участвовал в несанкционированном митинге.
А давайте мы с вами несколько по-другому посмотрим это видео. Адвокат в этом видео видит невиновность. Милиционер, полицейский, видит виновность. Прокурор видит по-своему, и по-своему видит судья. Для этого существует независимая экспертиза. Конечно, для того, чтобы эту независимую экспертизу провести, необходимо время. И для этого материалы, конечно, необходимо направить в прокуратуру на дальнейшую проверку, на назначение экспертизы. И поэтому разберемся, но нужно грамотный, профессионально взвешенный подход.
Смотрите, вот вы... упомянули представителей православия, ну, только успели упомянуть, а ведь я вам добавлю, что за эти сутки там появились и представители спорта, и представители культуры, и педагоги уже написали, и из-за границы письмо пришло, но ведь это же все что-то значит.
А это очень прискорбно, когда многие общественно-политические деятели представляют себя от партии «Единой России» и отвечают за всю партию. Ведь «Единая Россия» — это не только Турчак, это еще
это вы сейчас
и
так
Грызлов,
руководитель Генерального Совета,
да? Это Володин, это множество ответственных руководителей. И нельзя выдавать свое личное мнение за мнение всей политической партии.
Ну, я же говорил, я же в этом... то есть я даже фамилию Турчак не назвал, я просто говорил о том, как много этих разных людей. Они все ошибаются.
А давайте всех их разберем.
Нет, разбирать все-таки не надо каждого по отдельности. Но скажите, значит, если я правильно понимаю, эти люди пытаются изложить ситуацию следующим образом. Что когда смотришь это видео, ты видишь там человека, который стоит у метро, ничего не делает, к нему подбегают, его валят, его бьют, и теперь за это его присаживают. Вы так не видите.
Я так не считаю принципиально, потому что сотрудник правоохранительных органов, он не может бить, не может валить, не может делать противоправных действий, потому
Почему?
Что он только может задержать. На нем форма. Он представляет интересы государства, он представляет
То есть,
интересы
если в этот момент
всех
он
москвичей.
Валит и бьет, он представляет интересы москвичей?
Валить и бить могут только преступники, могут только
Хорошо.
Бандиты.
Как сформулируйте, что там на видео?
На видео произведено введено задержание гражданина, который при задержании оказывал сопротивление.
Он пытался просто убежать.
Он делал подсечки. Он пытался убежать. Это уже является отягчающим
фактором. Смотрите, если я иду по улице, и сзади меня кто-то хватает, в этот момент что я должен делать?
Обмякнуть и сдаться? Если вдруг вы законопослушный гражданин, и вы видите форму сотрудника полиции,
я вам не вижу,
никогда
это
не
со спины.
Придет в голову мысль оказывать сопротивление.
Я не вижу это со спины.
Наоборот, мне кажется, что самое разумное было бы в таком случае подчиниться законным требованиям сотрудника полиции. Ведь они действуют-то своего
если
личного имени.
Я же не знаю, что там, кто меня сзади схватил. Я не знаю в этот момент еще.
Это очевидно. Это видно было, Все. Что можно повернуть голову и посмотреть.
Понятно. Хорошо. 344-й пишет. Система МВД сама себе нанесла такой имиджевый урон, который не сможет нанести вся оппозиция вместе взятая. И еще. Система МВД существует, пишет 344-й, на деньги налогоплательщиков, которые вообще-то имеют право быть чем-то недовольными.
Ну вот, может быть, я включусь.
Если хотите, пожалуйста. Артем Кирьянов.
Вы знаете, конечно, тезис про налогоплательщиков не могу не поддержать. Как председатель Российского Союза налогоплательщиков. Конечно, налогоплательщик имеет право знать.
Мы еще будем проверять каждого, сколько налогов он заплатил.
Имеет право быть недовольным, да, и в том числе по политическим мотивам. Вопрос, как это недовольство проявлять? Ну, понятно, что есть определенный регламент, есть законы, которые вот это недовольство описывают, как проявлять. То есть, если митинг не санкционированный, то это как бы неправильное поведение налогоплательщика. Другое дело, можно поменять законы, можно, знаете, вот прийти в Думу и сказать, слушайте, а давайте как бы любые митинги без согласования все разрешим.
Нет, ну, тогда у нас будет другой разговор, да? Вообще.
Но не в этом дело. Вот что касается замечаний коллеги на тему, а что же происходило, да? Ну, вы знаете, действительно, можно сказать, что поведение, когда ты пытаешься убежать, это, конечно, причем это вот не, это просто рекомендация нашим радиослушателям. Если вдруг вы случайно попали в зону, что называется, митинговых действий, да, и вы
и
не
вы
понимаете,
видите, что мимо вас проходят люди, которые...
Вы не понимаете, да. Что происходит, вы не при чем, да, надо крайне аккуратно, крайне осторожно, не быстрым шагом куда-то продвигаться, куда вам надо. И, конечно, реагировать на любое обращение сотрудника правоохранительных органов надо просто замереть и предъявить документы. Да, это лучший способ избежать любых конфликтов, да. Но здесь произошла, конечно, какая-то...
Он не мог предъявить им документы.
Да, но в любом случае вот убегать не надо было, сопротивляться не надо было, да. Но вопрос в другом, что никто не прояснил на самом деле изначальных мотивов, а почему вот сколько там, 4 или 5 человек, да, целенаправленно подошли к конкретному гражданину, при том, что это не была какая-то вот... свалка, давка, да, то есть достаточно много пространства было, мало людей.
Мы не были на суде, возможно, там все было сказано.
Вы понимаете, да, конечно, сложно обсуждать, да, мы не в материалах дела, но тем не менее, если мы вот предположим, а какая была мотивация по задержанию конкретного гражданина? Чтобы что, да? То есть нам известно, чем дело закончилось, то есть есть медицинский вывод, да, и, соответственно, есть приговор. Но это не значит, что как бы вот мотивы поведения. То есть, если мы будем рассматривать эту ситуацию, откатывать ее назад, то получается у нас что с вами?
Ну, ее, похоже, придется откатывать
Нет,
назад.
Ну, откатывать назад как? То есть, суд второй инстанции примет решение, значит, делаем доследование, как бы новое рассмотрение, да, ну вот мы посмотрим, что это будет, да. То есть мы посмотрим и услышим, потому что, конечно, к этому будет приковано внимание всех абсолютно российских и зарубежных, в том числе СМИ. Да, главное, чтобы мы в итоге должны понимать, если человек, ну, предположим, Устинов, да, ни в чем не виновен, то тогда возникает вопрос о дисциплинарном взыскании сотрудников правоохранительных органов. То есть почему? Но это ведь вещь, которая на самом деле сейчас вот... Смешно, может быть, скажу, да, для многих, но вот все вот эти вот протестные выступления и стычки с правоохранительными органами, если это просто, ну, скажем так, такое политическое движение и недовольство налогоплательщика, это все должно быть на уровне компромисса, да, то есть если мы видим специальное разжигание, да, ну, грубо говоря, там, начиная от толчков в грудь и заканчивая коктейлем Молотова. Это, конечно, совершенно точно, это провокация.
Это беспорядки уже.
Это беспорядки,
это другая
история. Необходимо карать, это можно и по экстремизму проводить, это можно и по разным статьям как бы Уголовного кодекса описывать. Но если просто люди выходят выразить неудовлетворенность чем-то, даже пусть на несанкционированных митингах,
да,
это должен быть все равно компромисс между человеком и представителем правоохранительных органов. Каким... Нам надо всем этому учиться.
Это Артем Кирьянов, Олег Иванников. Что вы скажете по поводу вот этой идеи насчет компромисса?
Компромисс – это, конечно, красивое слово адвокатского сообщества. Компромисс в деле охраны общественного порядка, он неуместен, потому что все закончится киевским Майданом. Мы же ведь помним, как он начинался. Сначала дергали за рукава сотрудников «Беркута», потом стали в них бросать камни, потом поливать зажигательной жидкостью, и в конечном итоге случился вооруженный государственный переворот. Если мы этого не хотим, то мы должны строго выполнять Конституцию Российской Федерации и закон о полиции, федеральный
смотрите,
закон о полиции.
Насколько я понимаю господина Кирьянова, он как раз и говорит, что есть две стороны, каждая из которых уверена, что в этот момент она выполняет Конституцию в полном объеме.
И каждая из сторон уверена в своих правах.
И вы говорите тогда, что нужно принимать во внимание только то понимание Конституции, которое есть у правоохранительных органов.
Есть закон. И этому закону необходимо следовать. Если представители оппозиции желают что-то обжаловать, то это обжаловать надо в правовом поле, но никак не самостоятельно выходить на площадь и, соответственно, но,
видите, значит, что судом получается.
Объединяться с такими же нерадивыми закона, значит, понимающими гражданами для того, чтобы это все закончилось печально и прискорбно для москвичей.
Прокомментируйте.
Но, Устинов, он же не оппозиция, да? Я правильно же понимаю?
Ну, судя по тому, что нашли в его социальных сетях, он вообще политикой не увлекался.
Ну, вот, понимаете, да, мы же говорим с вами не о борьбе, что называется, целенаправленной, вот оппозиционеры, поддержанные там, ну, я не знаю, за границей нам
человек
поможет.
Человек до этого момента, да? Как говорят, был незамечен.
Да, так. Вот человек был незамечен, он просто, что называется, в ненужное время, в ненужном месте оказался.
Кто знает, почему, может быть, он решил в этот день впервые.
Ну, не знаю, вот, по крайней мере.
Ну, такое же тоже возможно.
Таких данных, да, у нас.
Нет.
Ну, по крайней мере, в данной ситуации это не борьба добра со злом, или как хотите это назвать, причем я, что называется, не определяю стороны, да, а это просто случайность, которой не должно быть, да, и тем более она
не
должна...
Нет, мы как раз и пытаемся понять, как выйти из этой ситуации.
Да, случайность, она не должна была возникнуть на метро Пушкинская, и она не должна была продолжаться в суде. Вот в чем вопрос, да, то есть... Вот для меня важный такой люфт.
Если
почему?
Ошиблись одни...
Вот, предположим,
тогда
его задержали.
Допустим.
Да? Предположим, задержали. После задержания почему не разобрались в ситуации?
А может быть, то там есть... не в чем было разбираться, говорит господин Иванников.
Вот если не в чем разбираться, то, значит, человека надо что? Отпустить.
Не-не-не,
после
там,
выяснения...
там все понятно.
Кому?
Всем, кто разбирался, правоохранительным органам, судья выносит.
Да, так вот я и говорю о чем, что вот этот вот люфт, который последовал, грубо говоря, вот была допущена, например, одна ошибка, да, что человека задержали, не имеющего отношения, ничего не делающего, да, его привезли в отдел, познакомились с ним, поняли, кто это, да, поняли, что у него нет никаких, ну, грубо говоря, колюще-режущих и взрывчатых, и, по идее, надо было сказать, ну, извините, пожалуйста, были неправы, собственно, идите.
Ну,
да?
Судя по статьям в российской газете, его предполагали среди активистов. Его вот, даже бригадиром называли.
Опять же, да, откуда такая информация?
Не знаю.
Да,
хорошо.
Вторая история, это уже как бы продолжение вот этой вот технической ошибки в суде, когда судья тоже, значит, вот эту ошибку совершил. То есть две ошибки
хорошо.
Дают кумулятивный эффект.
Это Артем Кирьянов, Олег Иванников. Вот давайте вернемся. Значит, сейчас уже обжалуют этот приговор. Возможно, его пересмотрят. И вот если его пересмотрят, и выяснится, что была ошибка, что делать?
Есть специально прописанные условия в российском законодательстве, что если признают действия сотрудников правоохранительных органов незаконными, то будет выплачена денежная компенсация, соответственно, сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководство органов внутренних дел также будет отмечено на недопущение подобных случаев.
Такое
каждый
часто бывает?
Сделают свои выводы. Да, конечно, если раньше такие случаи скрывались, то теперь благодаря благодаря журналистскому сообществу, благодаря общественности, мы делаем нашу полицию лучше, чтобы она работала более качественно, надо выявлять такие случаи.
Смотрите, Савеловский суд Москвы вчера штрафовал дизайнера Константина Коновалова на 10 тысяч рублей. Это тот самый дизайнер Константин Коновалов, которому сломали ногу представители правоохранительных органов. Это тот случай, который в некотором смысле мог бы подстегнуть эти протесты. С вашей точки зрения, вот с этой ногой что делать?
Ну, видите ли, в чем дело. Есть, опять-таки, статья 22 и 23 в третьем федеральном законе о полиции, о применении спецсредств и, соответственно, физической силы сотрудниками полиции. Если же эти статьи работают, если все произошедшее можно квалифицировать как обоснованное применение физической силы, тогда...
А может быть, я прошу прощения, может быть обоснованным применение физической силы вплоть до перелома ноги?
Безусловно, это может быть обоснованным, потому как основная задача – это охрана общественного порядка, чтобы не пострадали третьи лица. Ведь в центральной части города много отдыхает москвичей, много гостей столицы, и поэтому те противоправные действия, которые совершал данный гражданин...
Но вы уверены, что они противоправные? Он ведь говорит, и акция в тот момент еще не проходила, и он вообще был на пробежке, мимо пробегал.
Для этого и существует правовая оценка прокуратуры. Это целый мощнейший институт, я хочу напомнить, который...
И он не работает в одну сторону?
Именно следит за работой правоохранительных органов.
Смотрите, это же хорошо,
Олег Иванников, Артем Кириенов, прошу вас.
Я вот просто не очень знаком с...
Это была акция 27 июля.
Да, я понимаю, но как бы вот мы можем только умозрительно, да? Вот
не, ну там по человека, времени более-менее понятно,
у человека,
да,
штраф по КАПу, да?
То есть, ну,
соответственно,
видимо, да,
он признан виновным в нарушении общественного порядка. По административной
статье. Дело, да.
Значит, естественно, что он не может рассчитывать на какую-либо компенсацию за сломанную ногу. Это первый момент. Вот если бы он был признан невиновным по этой статье, можно было бы гражданский иск подавать, можно было бы, соответственно, требовать дисциплинарных взысканий в отношении сотрудников. Тогда да. Сейчас он судом признан, значит, виновным. Да,
но совершившим... разве подобного рода трактовка, она не увеличивает вот эту
это
очередь?
Это я вам просто рассказываю. Да. Да? Значит, что делать в случаях, когда есть, ну, скажем так... А, да, и вот опять же, сотрудники правоохранительных органов не ставят цель что-то сломать. Они просто реагируют,
мы надеемся,
реагируют как могут. Если вот эти вот пределы, что называется, реакции превышаются, да, это вопрос, да. Но здесь, конечно, не было цели, да. То есть цель была, что называется, задержать, остановить, как бы, да, до выяснения, разобраться, что такое вообще происходит.
Но если в рамках реализации этой цели получился вот такой результат, это разве не проблема?
Это проблема, но это проблема не с точки зрения юриспруденции. С точки зрения юриспруденции все совершенно понятно. Если человек доказывает, что он невиновен в совершении административного правонарушения, то, соответственно, дальше идет... Ну, я бы сказал,
а
так,
как можно это доказать?
Регрессный, что, ну, так,
ну, понятно,
в определенном смысле иск, и дальше уже все ему должны.
Вот как если... это? Ну, вот вы говорите, если господин Иванников говорит, это можно доказать, вы говорите, это можно доказать,
можно.
А вам сейчас скажут, помните вот этот суд с Устиным, взяли и не стали смотреть видео какое-то?
Да, а доказывать можно и нужно, и тут, к сожалению, или, ну, да нет, к сожалению, конечно, вопрос заключается в том, что у нас сторона защиты еще не очень хорошо отрабатывает вот эти вот все моменты. То есть даже, что называется, по, ну, как бы по защите своих законных прав и интересов граждане очень часто оказываются неподготовленными, и не только граждане, но и их официальные представители, их адвокаты.
То есть
это тоже большая проблема.
Это проблема не проблема судьи, а проблема адвоката?
Это проблема вообще сложившейся истории на сегодняшний день, да, что у нас судьи имеют такой вот, скажем так, правоохранительно-наказательный наклон, а адвокатское сообщество, юристы-представители очень часто бывают плохо подготовлены.
Ну, судя по всему, будет очень быстрый рост на практике. 421-му быстро ответьте, Олег Иванников. Он знает этого Коновалова, у которого нога сломана. Он говорит, я точно знаю на 100%, что он ни в чем не виноват. Правоохранители, как жить? Ну вот, нет, я знаю человека, господин Иванников. Вот пишет 421-й. И потом у него вот этот вот эмоциональный вопрос, но он все-таки есть. Вы как ответите?
Сидеть дома, воспитывать детей, заниматься общественно полезными делами, но никоим образом не лезть в публичную политику через улицу.
Это Олег Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок». Это Артем Кирьянов, адвокат и член Общественной палаты Российской Федерации. Это программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Актеры, политики, представители Русской Православной Церкви высказываются против приговора Павлу Устинову. О необходимости пересматривать это решение суда, и не только это решение суда, спорим в прямом эфире. Здесь адвокат, член Общественной палаты Артем Кирьянов и подполковник запаса МВД России Олег Иванников. Это прямой эфир, это СМС-портал, вы можете писать через Телеграм, можете звонить 7373948. Но прежде чем перейти к звонкам, я попрошу вас коротко прокомментировать сообщение наших слушателей. Ну вот я цитирую 383-го, но он не единственный, кто требует, чтобы вы, господин Иванников, что-то сказали по этому поводу. Там есть среди прочих историй в видеозаписях удар человека в форме в живот женщине. И вот требует, чтобы вы, учитывая то, что вы сказали в первой части программы, как-то этот удар прокомментировали.
Я достаточно внимательно изучил эту тематику и могу сказать однозначно, что по закону запрещается применять физическую силу и спецсредства только к беременным женщинам, если беременность очевидна. Во всех остальных случаях это разрешено. То есть мы путаем мораль, нравственность и закон. Вот по закону я вам пояснил, как обстоят дела. Значит, с точки зрения морали и нравственности, здесь уже вопрос.
Когда Артем пишет, что это вопиющий случай, это не так.
По закону это разрешено.
Хорошо, Олег Иванников. Артем Кирьянов, скажите, вот Брэнгвин сейчас пишет. У нас какая-то странная ситуация получается. Вот есть гражданин, есть множество правоохранительных институтов, угу, которые как один не имеют оснований не доверять членам своей корпорации. Угу. Может быть, тогда надо вообще закрыть суды и так далее?
Знаете, все-таки надо немножечко глубже разбираться в ситуации. Конечно, это не одна корпорация. Слушайте, ну, вот не открою, так сказать, какую-то тайну, да, что, извините, полицейские сильно не любят прокурорских, а прокурорские не считают за людей представителей Следственного комитета и так далее по цепочке, а судьи вообще отдельно всех презирают. Это я вот все беру в кавычках, да, но смысл именно в том, что это не единая корпорация, это раз, а второе, это ведомства, которые конкурируют друг с другом, и в том числе и по закону. Ну вот прокуратура как надзорный орган, да, то есть у нее задача какая? В том числе доказать, что прокуратура работает хорошо. Поэтому должны быть представления, должны быть, что называется, наказания, должны быть соответствующие надзорные функции исполнены. Поэтому, но один момент.
Совсем коротко.
Вот совсем коротко. Можно. К сожалению, у нас очень мало людей не из правоохранительной системы приходят в суды. И так или иначе, вот эта вот инерция такая достаточно жесткая, она сохраняется. То есть иногда, конечно, хотелось бы увидеть, ну, на самом деле, гражданских лиц, которые потом стали федеральными судьями.
Смотрите, теперь еще каждого попрошу прокомментировать, потому что по меньшей мере два человека написали похожие тексты, либо это один и тот же человек по-разному mm-hmm. подписывается. Ну, по-разному немножко, но по смыслу mm-hmm. одно и то же. А Голунова отстояли журналисты. Mm-hmm. Здесь, правда, уже нельзя, наверное, про Устинова говорить, что
отстояли актеры,
да? Что исключительно актеры, но все-таки об этом пишут. Данного господина отстояло, значит, театральное сообщество. А простым-то людям, которые... А они попадают в это колесо все равно, что бы там ни было.
Вы знаете, мы все простые люди.
Это вот, Артем Кирьянов.
Перед законом мы все простые люди. Нет ни у кого никаких там корпоративных принадлежностей и прочее. Ну, просто почему по Голунову журналисты? Ну, потому что они знали, чем он занимается, они знали, как он себя ведет. Они, что называется, положили вот руку на Конституцию и сказали, ну, слушайте, отрубите нам руку, но вот он не наркоман, не торговец наркотиками, да? Ну, вот так было. Ну, вот это вот подход, потому что это люди, прежде всего, которые его знают. В случае с Устиновым другая ситуация наблюдается. То есть, ну, как актер он не очень известный, я так полагаю.
Ну,
да?
Судя по его биографии, он еще и не до конца актер, вот, только начало.
И не
начало.
До конца актер, да. И это были не люди, которые лично с ним знакомы и, грубо говоря, вот готовы отдать руку на отсечение. Это просто вот именно факт, который благодаря видео получил вот такую широкую известность, что, ну, вот не трогал никого человек, и за что 3,5 года реальных. Да? То есть, если бы еще речь шла
Это все-таки актеры, потому что он имеет отношение.
Ну, я соглашусь, что начали актеры, это но называют. Это было не потому, что он профессионально состоялся, знаменит, известен, и тут корпорация выступила, а потому что просто ситуация вот такая.
Хорошо, Артем Кирьянов, Олег Иванников, тоже журналисты за журналистов, актеры за актеров, а куда простому парню податься?
Ну, мы немножко изменили вектор нашей дискуссии, поэтому с простым парнем никогда ничего не случается. Простой парень, он живет своей семьей, он честно работает.
Он всегда всем доволен?
Даже если недоволен, то приходит домой, выпивает 100 грамм, съедает пельменей, разговаривает с семьей, с женой, с близкими.
И с телевизором.
И все проблемы снимаются само собой. Но если же это выходит дальше за порог квартиры, то это уже публичное место, это общественное место. А в общественном месте и спрос как со взрослого человека, а не как с актера, с художника, с журналиста. Так что у нас есть очень хорошая поговорка. Назвался груздем, так полезай в кузовок.
А если ты мимо кузовка проходил?
Ну, видите ли, мы с вами, если рассмотрим какие-то аспекты российской истории, то вспоминаем великого конструктора Королёва, вспоминаем ряд военно-начальников, в том числе и Рокоссовского. Вот как вы считаете, мимо они проходили 1937 года или заглянули немножечко и пошли дальше своей дорогой? Ведь не было таких открытий, таких военно-начальников, если бы они немножко не заглянули за грань, не посмотрели.
Вы полагаете, что от этого Королёв стал лучше делать ракеты?
Безусловно, он состоялся как личность.
Хорошо, это очень спорное, конечно.
Мы не знаем.
В Китае говорят, да, что человек, не посидевший, так сказать, в тюрьме, не закончил высшего образования. Да? Не сейчас, конечно, говорят, вот такая китайская народная мудрость в моем переложении не очень удачном, да. Но я-то, конечно, не придерживаюсь этой парадигмы. Я считаю, что совершенно не надо, чтобы состояться как человек и профессионал, провести какое-то время в местах не столь отдаленных или даже пройти через отдел полиции, да, то есть это совершенно не нужно. Другой вопрос, что мы... Вот давайте про другое даже вообще. Вот условия жизни сильно поменялись даже в последние несколько лет. Это вот наша любимая теперь тема про цифровизацию.
Ну да.
И вот то, что еще несколько лет назад
Захар
было
Прилепин
не видно,
уже сегодня написал, как они все узнали.
А, да, вот как же они все узнали. Да, ну помните, вот история, что там у нас было-то, какой-то путч, потому что был уже где-то интернет, да, там что-то такое. Вот сегодня вот эта вот ситуация проникновения всех во все, то есть абсолютной прозрачности публичного пространства, возможности собрать и посмотреть любую информацию в развитии, любую историю в развитии, она заставляет относиться совершенно по-иному. И если бы это было там 10 лет назад, ну, собственно, не было бы данных для даже протеста, для возмущения общественности. Сегодня они есть, и надо поправлять ошибки.
Вот по поводу поправления ошибок. Тут как раз есть одно из сообщений наших слушателей. Сейчас я его найду специально. Вот. Владимир Потапов, 990-й, пишет. Вы знаете, кто запустил этот флешмоб по поводу Устинова?
Нет, я не знаю.
По-моему, актер Паль.
Я не знаю.
990-й пишет. Там раньше была такая история, что Паля задержали на одной из этих несанкционированных акций. Угу. Но потом по звонку отпустили.
Угу. Угу.
А теперь он запускает флешмоб.
То есть вы считаете, что это вот люди, которые уже, скажем так, имеют какой-то опыт, да, выхода из таких странных и сложных ситуаций, да? Или наоборот, люди, которые сознательно выступают с провокациями, вот это вот... как бы картину мира сегодня формируют, я правильно понял вопрос?
Возможно, так.
Разве вы знаете, нет? Я бы сказал, что не совсем так. Может быть, конечно. Вот если, что называется, есть
вот вьющая ситуация. Мне кажется, это вот ровно в позицию господина Иванникова.
Да, я уже уловил, что вот есть такая позиция, что кто-то тут искусственно разжигает, и поэтому мы все должны как-то под страхом смертной казни сидеть дома, да? все выходные, желательно. Но это не, неправильная позиция. Конечно, человек может передвигаться, может быть, где он хочет. Тем более, что...
В установленном порядке, да.
Ну, слушайте, в установленном порядке. Но вот если митинг несанкционированный, откуда человек может знать? Ну, вот не читал он вчера, извините, Телеграм. Ну, у многих же нет Телеграма, да? Вот не читал. Он не знает, что у него там на Тверской будут какие-то неприятности. Он просто туда приехал. Он имеет на это право, да?
И вот, незнание не освобождает.
Да. И вот такой подход, что кто-то разжигает, нагнетает, это, на мой взгляд, неправильный подход, потому что есть все-таки объективная сторона, и нам надо, вот, ну, как представителю адвокатского сообщества, как представителю общественности, я вижу свою роль в том, чтобы все-таки снижать вот этот вот градус накала, да, да, предупреждать людей надо, да, надо вести профилактическую работу, если хотите, вот кондовым языком, да, граждане должны понимать, ну, грубо говоря, что надо делать в местах скопления народа, в местах проведения несанкционированных митингов, что надо делать при обращении сотрудника правоохранительных органов к тебе, да, это просто тоже никто не знает.
А как вы можете объяснить, что делать, когда к тебе обращаются, сколько там, 5 или 6 сотрудников правоохранительных органов сразу?
Ну, вот опять же, а кто говорит, что не надо вести разъяснительную работу с сотрудниками правоохранительных органов? То есть есть...
А как по-другому они могут обращаться в условиях, когда предположительно беспорядки?
Они могут. Вот это вот неадекватная оценка ситуации, да? То есть, по сути, по картинке все было более-менее спокойно, более-менее ровно, но вот идет неадекватная реакция на ситуацию. Вот это тоже должна быть работа с личным составом, и она должна проводиться достаточно вдумчиво и серьезно. И вот в этом наша задача, может быть, как модераторов этого процесса, как медиаторов. Конечно, с провокациями надо бороться.
Хорошо.
Но это не главное, что их разжигают вот в интернете.
Олег Иванников, ну вот смотрите, Артем пишет вам, вот вы так уверены в том, что правоохранительные органы в этой истории правы. Ну вот завтра пересмотрят этот приговор. Завтра, к примеру, пишет он, ЕСПЧ признает приговор незаконным. Россия должна будет много миллионов заплатить.
Ну так не как... миллионов, во-первых. Во-вторых, ну, десятки не завтра, тысяч. А лет так через пять. В лучшем случае.
Слушайте,
ЕСПЧ
признает. Артем Кирьянов, это вопрос не вам, а Олегу Иванникову.
Извините.
Это не повод признать неправоту сотрудников полиции, спрашивает он вас.
В некоторых случаях это действительно является поводом, но когда такие явления носят массовый характер, здесь уже стоит задуматься о системных провокациях, которые организованы западными спецслужбами в отношении России. Ведь мы видим, как Россия развивается, как у нас запускаются ракеты, строятся корабли, как расцвела в последнее время Москва. И вот именно те злодеи на Западе, которые мечтают именно все это погубить, и специально разжигают такие
вы полагаете,
случаи,
что... Подождите.
Которые формируют общественное мнение диаметрально противоположном ключе.
Хоть тут уже несколько человек предложили отправить ведущего на нары для того, чтобы разобрался.
Адвоката. Ну, то есть радикальное решение.
Да, собственно, правильно. И господина Иванникова тоже предлагают лет на 10 туда отправить. Но мы сейчас не об этом. Вот когда вы так говорите, господин Иванников, вы полагаете, что люди, которые, ну, к примеру, по какой-то причине недовольные выходят на улицы, они абсолютно ведомы и сами ничего не понимают?
К сожалению, у нас нету... демократических процедур, у нас нету опыта выхода на улицы граждан. Вы помните все, как в 90-е годы это печально закончилось для Советского Союза. Сейчас, я думаю, что ситуация очень похожа. И если правоохранители немного эту ситуацию упустят, что называется, проморгают, то мы получим 91-й год.
Не, подождите. А как можно... Секунду, тут это важно. Просто многие полагают, что важно не проморгать, иначе будет 91-й год, но, судя по всему, у вас взгляды разные. А что тогда нужно сделать, чтобы 91-го года не было?
Нужно проводить... системную уголовно-исполнительную политику, системно заниматься правоохранительным органом по выявлению так называемых спящих ячеек, вот этих оппозиционеров, которые...
То есть вы сразу, сразу их агентуры, нет, да,
тут, иностранных... Господин Иванников, тут просто вас уже спрашивают, то есть с вашей точки зрения Турчак тоже агент ЦРУ?
Видите ли, Турчак региональный политик. Здравствуйте. Вся Псковская область, которой он руководил несколько лет, она меньше, чем центральный округ нашей столицы. И поэтому, как каждому регионалу, ему всегда хочется себя проявить. Ведь последнее его высказывание, что Турчак жахнул всю Россию, на мой взгляд, это
Единая Россия жахнула.
Единая Россия жахнула, значит, на выборах. На мой взгляд, это является не показателем тонкой российской дипломатии, работы политической партии.
Все, надо выявить спящие ячейки и пресечь, если я правильно понял, Олега Иванникова. Артем Кирьянов, что бы не было 91-м?
Ну, я, конечно, в корне не согласен с тем, чтобы вот так вот говорить о том, чтобы приравнивать любого недовольного человека к спящему, так сказать, агенту иностранной разведки.
И все-таки, да? Возвращаясь к
люди
этой истории.
Люди имеют право быть недовольными. И вопрос не в уголовно-исполнительной плоскости.
Вот чтобы не усугубить ситуацию.
А в политической плоскости лежит, конечно, нам нужны политические решения, которые бы позволяли вести диалог. Вот диалог сегодня это главное слово, и оно совершенно правильное. Вот я вам больше скажу. Год назад я придумал такую историю, которая называется «Диалог с налогоплательщиком». Именно с налогоплательщиком не с точки зрения, заплатил ли ты налоги, а с точки зрения того, что активная часть общества, работающая часть общества, отдающая свои деньги, конечно, имеет право на то, чтобы диалог с властью был, чтобы это не был монолог власти, который, собственно, слышат граждане, но в ответ не могут ничего сказать. Вот это вот та правильная история, которая сегодня пытается
граждане
развиваться.
Граждане пришли на выборы и сказали, кто хотел.
Пытается развиваться. Правильно. Вот это, кстати, вот хорошее. Помните, мы обсуждали здесь, а что же будет, если вот как-то не допустили 57, по-моему, кандидатов, вот в этой студии обсуждали.
Пришли и проголосовали вот, смотрите,
да,
за других.
Вот проголосовали, да, 20 человек не принадлежат к партии власти.
И они прямо на входе говорят, да. Там...
Да,
мы требуем отставки.
Вот ну, требуют отставки. Ну, прекрасно. Если
но это законно образом.
Абсолютно законно, да. То есть,
не надо
несмотря
идти на
ни
улицу.
На что, ну, казалось бы, да. И, соответственно, если бы их было не 20, а 30, то это было бы уже большинство. То есть, на самом деле, вот диалог-то он идет, и он имеет свои результаты. И эти результаты достаточно значимы. Поэтому вот зачем выходить на улицы, это отдельный вопрос, но процедурно тоже надо решать. Как в том числе...
Говорят, что если бы не было того, что было, результаты выборов
да
были
нет,
бы другие.
Конечно, нет. Это же
хорошо.
Вопрос про другое.
Теперь я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим Подмосковье.
Хорошо.
Я вот Артем Кирьянову хочу задать такой вопрос. Почему вот эта вся светлолицая публика, когда начинает орать, то казалось, что вот земля трясется. А когда нормальные выборы происходят, и, кстати, в Москве далеко не оппозиция, а коммунисты пришли к власти, это далеко не одно и то же.
А коммунисты оппозиция
не
есть.
Нет, нет, это не те крикуны, которые площадные были там, ходили.
Так вопрос в чем?
А вопрос в чем? Почему они на выборах не могут предъявить ни конструктивную повестку, ни партию нормальную создать, ничего? А только могут орать, когда им это нужно или когда их кто-то подстрекает. Спасибо.
Подождите, но они... Секунду, не да, уходите просто. Понял. Сейчас, я просто переспрошу. Но они-то говорят, что они бы создали партию, но ее не дают зарегистрировать, а они написали программу, но, соответственно, так как партии нет, то они не могут ее предложить.
Да подождите, но они же развалились. В 90-х годах у них была оппозиция «Гуляй, не хочу».
Это
они
ничего
не создали.
Нет.
За 20 лет они не создали ни одной нормальной правой...
Это все одни и те же правые. Прошу.
Слушайте, ну, я-то... как бы сказать-то, давно, и что называется, как-то с детства консерватор, ну, вот как я себя определяю, да, но я бы, честно говоря, поучаствовал в интересном и качественном эксперименте создания действительно значимой правой партии в России. Вот несмотря на то, что я консерватор и но вот
мы помним
центре
вот это,
центра.
Мы помним только вот эту разницу правые и левые.
Вот, ну, скажем так, ну хорошо, либеральный.
Либеральный.
Да? Почему? Потому что сегодня у нас, к сожалению, вот наш радиослушатель в общем-то прав. К сожалению, у нас не происходит какого-то внятного объединения, общественного объединения вокруг, ну, скажем так, ценностных ориентиров. То есть реакция на власть, что мы такую власть не хотим, мы сами хотим быть властью, да. Это как бы оно не содержательно. Ну вот вы не хотите такую власть.
Мы же не по программе выбираем, а по фамилии.
Вот, нет, как по фамилии, это ошибочный выбор, да?
Ну мы так и выбираем.
Надо все-таки как бы не сердцем, а головой. да, выбирать-то надо все-таки содержательные сюжеты, потому что если мы будем выбирать по фамилии, знаете, самый красивый выбор сделал Геринг, да? Вот по фамилии выбирали, нормально. Поэтому надо все-таки думать головой на выборах. И вот если бы сегодня действительно были бы значимые фигуры, которые значимы с точки зрения содержания, да, было бы здорово в этом эксперименте принять участие. Но пока их нет.
Артем Кирьянов, Олег Иванников, Виталий, 618-й. Нет, он написал сообщение, спрашивает вас. Вот смотрите, почему, если люди на улицу выходят, спрашивают, то сразу будет 91-й год и Лебединое озеро? Он говорит, вот смотрите, Франция, желтый жилет, вы уже их сами вспоминали, митингует почти год, митингует жестко. Жестче, чем наши. Франция не развалилась. Туда ездят туристы. Уровень жизни высокий. Все это, как Виталий полагает, выход людей на улицу, это просто встряска для власти. Она эффективнее работать будет после этого.
Мы живем в России, я хотел бы напомнить. И в России существует другое мировосприятие у граждан по отношению к власти, у власти по отношению к гражданам. И поэтому то, что происходит в европейских странах, с многосотлетними демократическими процедурами у нас невозможно по определению. У нас все закончится кровопролитием и гражданской войной.
Ну, в общем, во Франции это тоже в свое время закончилось кровопролитием, и как раз вот не мы же изобретали красный террор, белый террор, да, это не 20 века изобретение и не российское.
Но получается, французы на терроре научились, а мы нет.
Вы знаете, вот на самом деле я бы не сказал, что во Франции вот эти желтые жилеты, там, кстати, вот очень жестко действуют правоохранительные органы. И вот как раз там именно желтые жилеты – это хороший опознавательный признак. Если ты в жилетке, значит, ты отдаешь себе отчет, что ты на митинге, на шествии,
чтобы там их несанкционированном.
Там достаточно четко и задерживают,
жестко,
и, что называется,
пакуют. Но чтобы было 6 лет, ничего
не пым. Слушайте, как бы не готовился по применительной практике Франции, но вот именно действия правопорядка, да, то есть если ты в жилетке,
прошу
то
прощения.
Ты, что называется, соответствуешь. Если ты просто идешь домой без жилетки...
У нас, смотрите...
иди домой.
У нас тут же снимут жилет, у нас другой
что?
Подход.
А у нас что? Нет, вот о чем речь идет. У нас как бы жилетки никто не надевает.
Специально.
То, если нас вот больше, и мы с камнями, мы идем вперед, да, а если что-то там происходит, то я тут, собственно, мимо проходил и вообще, так сказать, за хлебом вышел, да, понимаете? То есть тоже надо определиться, если вы, ну, что называется, профессиональный революционер, то надо определиться, надо быть готовым к ссылкам, к арестам, к испорченному здоровью.
А системе тогда надо приготовиться к тому, что им придется доказывать, что этот человек действительно
революционер. Да. Да?
В сегодняшней дискуссии вам ближе позиция Олега Иванникова, 134-21-35, этот номер вы набираете. Вам ближе позиция Артема Кирьянова, тогда 134-21-36. Голосование пошло, 2 минуты на голосование. Принимайте участие, пока продолжаем принимать звонки в наушниках. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Я вот хотел бы обратиться ко второму собеседнику, не Артем Кирьянов, а второй.
Олег Иванников.
Олег Иванников. Вот, Олег, по отчеству не знаю, конечно. Неужели вы понимаете, как бы понимаете выход на улицу вот сейчас, с июля этого года, те митинги, которые были, просто для того, чисто вот так побарагодить, снять власть, развалить страну? Неужели вы не видите, что люди не хотят мириться с тем произволом, который происходит в стране?
Неужели вы не хотите этого видеть?
Я не замечаю никакого произвола. Я, наоборот, вижу только все положительное, что происходит у нас в стране. Но есть и граждане, которые утром просыпаются и видят все отрицательно. И поэтому давайте все-таки говорить о позитиве и жизнь строить на позитиве.
Хорошо, 7373948. Голосование продолжается. Слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Сергей, коротко, если можно.
Коротко, хотел просто сказать, что касается видеть жизнь в положительном свете, скажу только то, что пенсионная реформа, отмена советских ГОСТов, которые защищают нас в какой-то степени именно социалистические. Вот. И третье, хотел сказать, заметить этот момент, что происходит революция не от того, что они происходят, кто-то делает обязательно, а революция происходит потому, что они не могут не произойти. Если вы историю в этом вопросе посмотрите, то вы увидите, что причины были не в том...
Это и не те, и не другие. Вот о чем говорит наш слушатель, это объективная реальность. 7373948, последний звонок. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Да, позитивный тоже ключ, который сказал вот, гость. Ну, если у вас отличная зарплата и у ваших родных пенсии, и у вас тоже пенсия, да, то вы всегда будете в ключе в позитивном. Моя мать проработала 40 лет в швейной промышленности.
Пенсия? Дайте нам всем денег, и мы все будем в позитиве. Примерно так вам говорят, Олег Иванников. Я был вынужден вывести вас из эфира, потому что у нас заканчивается программа. Олег Иванников, как думаете, каков процент тех, кто за вас проголосовал?
Процент менее 10. Как правило, это сотрудники менее правоохранительных 10. Органов и члены их семей.
Хорошо. Господин Кирьянов, как думаете, процент за вас?
Ну, я думаю, вот в этой дискуссии 50 на 50 может разделить.
А на самом деле не так и не так. 81% поддержали Артема Кирьянова, 19% поддержали Олега Иванникова. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.